«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Повтор от 26 мая 2016 года. В Барнауле 17 часов. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Меня зовут Максим Голышев, наш звукорежиссер Андрей Вотин. Сегодня наша тема достаточно интересная. Мы просмотрим следующее. Это коллектив. На работе мы так или иначе находимся в коллективе с вами. Да и вообще понятие коллектива, оно очень, мне кажется, важно в нашей жизни. Все-таки мы с вами живем в социуме. Вот, и как вот на мой взгляд, понятие социума, оно это очень такое широкое, а вот коллектив — это что-то единое, сразу представляется, единое целое, все люди должны устремиться как единой цели, но почему-то так не всегда случается. Увы, вот для того, чтобы был здоровый коллектив, что для этого надо делать? И вот на эту тему мы поговорим с нашим гостем. У нас в гостях руководитель компании «Алтай Трофи» Павел Сиков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Павел, ну вот мы с вами перед эфиром немного тоже, конечно, поговорили, это понятно. Мне хотелось бы, чтобы эту тему, которая была у нас перед эфиром, такая разговор легкий, мы сейчас не просто его озвучили в данную секунду, но и развили дальше. Вы сказали, что понятие здорового коллектива вообще, оно очень условное, правильно? Я правильно вас понял?
Ну, это же ведь точка зрения просто кого-то.
Ну,
скорее,
знаете,
это же оценка.
Ну, правильно, да. Но это, наверное, точка зрения там в основном руководителей, которые...
Не обязательно.
Или
вот
те,
мы, например, там друг с другом можем считать себя здоровым коллективом, а со стороны посмотрят и скажут, ну, вообще какие-то ненормальные.
Угу.
Так вот, мы здоровый коллектив или нездоровый?
Хорошо, подождите, а тогда что важно вообще в коллективе? Как без оценки, вот если говорить без оценки вы ничего не сможете сделать, правильно?
С чего это?
А как? Все равно надо определить, это хорошо или плохо.
Ну, давайте вернемся вот к этой ситуации, так. Когда вот мы, например, работаем каким-то своим коллективом, мы считаем, угу, что у нас здоровые отношения, и вот кто-то нам дает какую-то там оценку. И что вот эта оценка нам помогает работать или что? Или мешает как-то работать?
Ну, пожалуй, нет.
Если мы сами себя оцениваем вот так, то нам внешняя оценка, она как-то не важна. А если внешняя оценка для нас важна, то мы здесь попадаем в такую ловушку, что мы постоянно будем подстраиваться под чье-то мнение, потому что оно может меняться, там, ковырнаться раз в секунду. Угу.
Но, с другой стороны, есть же определенные критерии, ну, как минимум, это достижение цели и решение тех задач, которые стоят перед коллективом. Если они решаются, значит, все в порядке. Если нет, то, наверное, что-то не то.
Правильно? Они могут решаться, еще есть вопрос, как они могут решаться.
Согласен тоже, да. Это очень,
потому что
это очень важный момент.
Все это можно решить, но как первая победа.
Вот вы, ваши коллеги, вы, в принципе, занимаетесь проведением семинаров, тренингов, тимбилдингов. Ну, вот, можно еще перевести на русский язык, причем слово такое даже есть, команда образования, да, для тех, кто не в курсе, такая уже больше, ну, наверное, игровая форма. Вы это как определяете? Все хорошо в коллективе или нет? И вообще, можно ли сказать, что вот есть какой-то образцово-показательный коллектив, вот, на который стоит равняться? Есть ли вообще такие?
Нет, бывает, да. Ну, я вот говорю как раз бывает, потому что их не так много. Mm-hmm. Это реально. И когда нас первый раз приглашают, мы стараемся не оценивать и не поддаваться на внешние оценки там руководителей, когда говорят, вот у нас какие-то там они там... как бы так сказать, помягче, не очень хорошие работники, вот угу, сделайте так, чтобы они прям все
были хорошие,
замечательные, да, и все делали, и ни о чем не думали больше, и зарплату не просили. Ну, бывают такие вот запросы, но как-то мы говорим, ребят, ну, так же не бывает.
Согласен. Но, с другой стороны, ну, если у человека нет желания, то это вообще все плохо, как мне кажется. Так, и на что тогда вы ориентируетесь? Когда вот вы уже пришли в коллектив, начинаете с ним работать, на что вы ориентируетесь?
Если мы разговариваем с руководителями, мы стараемся потом еще взять некую точку зрения вот тех людей, с кем непосредственно будет работа проводиться. Угу. Это работники. Ну, вплоть до того, что интервьюирование проводится, ну, в такой легкой форме. Угу. Там, знаете, вот встречаемся, разговариваем, а вот вы знаете, что у вас вот такое-то мероприятие, а как вы думаете, что там будет, ну, и так далее, так далее, так далее. И стараемся учесть обе стороны, интересы обоих сторон.
Это возможно?
И сотрудников. Ну, в какой-то степени возможно. Потому что чаще бывает так, что хотят-то они одного, но они по-разному это излагают, и вот спор возникает как раз в каких-то вот определениях там или непониманиях там вот в каких-то таких, где, ну, не стоит, может быть, упереться там вот что-то в одно, а попытаться, может быть, это совсем по-другому можно сделать.
Угу.
Ну... Здесь скорее, если коллектив и руководитель имеют возможность спокойно сесть, договориться, даже с конфликтами, но договориться все-таки до чего-то, вот это, я считаю, здоровые отношения. А когда все ходят и улыбаются, но внутри все думают, вот сволочи, все такие гадины, вот это нездоровые. Хотя внешне все, все классно, улыбаются, все такие красивые.
То есть, получается, взаимоотношения являются критерием?
Умение договориться. Договориться, если они сумеют договориться, они сумеют сделать.
Угу. И к вам вообще почему обращаются, как вы считаете?
О, ну, по-разному. Иногда просто хотят какой-нибудь праздник отпраздновать. Говорят, вот нам нужно праздник, но нам еще нужно посмотреть, кто у нас хороший работник, кто плохой, а нужно еще посмотреть, вот, вот как вот здесь у нас конфликты вылезают и так далее. Мы говорим, ребята, вот давайте вот сейчас вот мухи-котлеты немножко разгребем. Потому что у людей в голове праздник – это праздник. А мы тут сейчас будем вам тренинг проводить, и у людей будут некие нестыковки. Вы хотите в конце получить саботаж? Ну, мы можем такое сделать, но мы не рекомендуем.
Угу. Ну, то есть вы можете...
Да, потому что тимбилдинг – это скорее тренинг, это не игрушки. Хотя может быть в игровой форме.
Ну,
почему
я несколько раз участвовал в тимбилдингах, но мне всегда казалось, что это, ну, все-таки это игрушки. Я понимаю, что есть какие-то наблюдатели, которые делают свои выводы.
Ну, вот здесь, видите, мы что-то делаем, это может быть запросто и игрушками, и там чем угодно. Но вопрос, как мы при этом делаем, как мы взаимодействуем внутри вот этого коллектива, как мы решаем проблему, которая искусственно создается, как мы делегируем там кого-то и так далее. Здесь вопрос не что мы делаем, а как. А вот что, это уже, ну, подбирается определенная либо тематика, либо под производственные какие-то там интересы, либо под праздник, либо еще под что-то там сказочные какие-то. Это уже не так важно.
Я понял. А скажите, вообще, как возможно ли определить, что это хороший работник, а это плохой? Вот вы просто, у вас прозвучал, ну, скажем так, цитата одного из руководителей, наверное, да?
Ни или одного. Такая,
ни одного,
часто,
да?
Часто,
да. Вот как можно во время там, того же тимбилдинга?
Никак.
Тренинга?
Никак.
То есть это невыполнимая задача в этой ситуации?
Нет, но даже если мы дадим, то это будет некорректная работа. Потому что, ну, вот человек пришел, допустим, у него там, я не знаю, там дома что-нибудь случилось, там, условно, там, если это там мужчина, он там с женой что-нибудь там утром немножко словами перебросился, не теми.
Не в настроении,
да,
человек.
И он пришел, и как-то вот ему вот вообще вот сейчас не до этого, если честно. Он думает совсем, у него мысли там дома. И тут такие тренера, психологи, специалисты говорят, о, что-то он как-то вяленький какой-то, видимо, он плохой работник. Ну, это что, это оценка?
Ну, да.
Как-то некорректно.
А за этим может и следствие
уже
быть.
А вот этот ярлык потом, ему потом сделает очень много такого, что потом нужно будет как-то трансформироваться, делать из себя, там, доказывать, что ты там не такой и так далее.
Ну. То есть, ваша задача, насколько я понимаю, это наладить взаимоотношения внутри коллектива. А многие хотят именно сделать руководители универсальных там, солдат в России, грубо говоря.
Наладить взаимоотношения внутри коллектива мы не можем и не имеем такой возможности, потому что это делается во время производственного процесса, а не так, вот где-то там год работали-работали, хоп, корпоратив, один день, бац, пришли какие-то волшебники, щелкнули пальцем, и все, оп, и все тут наладились, и все как-то делают. Нет, конечно. Мы, наоборот, провоцируем некие ситуации, чтобы люди ошиблись и смогли понять, ух ты, а вот раз мы здесь ошибаемся, а как здесь можно было бы поступить? Мы здесь начинаем разбирать, какие варианты еще есть, и почему мы именно вот так стереотипно начали поступать, думать, делать и так далее. Что, может быть, можно как-то по-другому. И, соответственно, нарабатывая вот такие вот варианты еще реагирования своего, уже переносятся какие-то параллели на производство. Там, ну,
то есть вы заставляете людей думать, иными словами?
Ну,
коллективно.
И думать, и делать.
И делать. Да. Именно коллективно.
Ну, конечно.
Ну, потому что это сложнее, как мне кажется, чем одному человеку. Вот когда, и даже чем там два человека. Если там человек пять уже, на что-то вместе принимать решение, это уже не так легко.
Конечно.
И там надо понимать. А в любом случае же, наверное, вот в таких группах выявляется, кто лидер, кто
выявляется. Иногда задачи следуют такие. Вот, ну, допустим, какая-то ситуация была. В компании руководитель, основатель был руководителем, и вот компания выросла, и он, ну, говорит, я уже устал и хочу уйти. И вот мне вот нужно из менеджеров выбрать руководителя. Вот я знаю, что вот у этого вот много там степеней всяких, там дипломов и так далее. То есть по формальным признакам он лучше всех. Но я не уверен, вот что-то мне не дает покоя. Мы говорим, так не вопрос, давайте вот сейчас вот вывезем людей в горный корпоративчик там на пару дней. И мы устроили некие такие провокации. Никто не знал абсолютно, кроме одного человека, вот заказчика. То есть это для всех был такой вот выезд, корпоратив, тимбилдинг и так далее. Но этот человек себя повел не совсем так, как руководитель. Он пытался, он, видимо, уже чувствовал, что вот такая ситуация зреет, и я сейчас вот на это место, в общем-то, сейчас приду. И он начал директивно устраивать взаимоотношения со своими коллегами. И они его отвергли. Мало того, он начал еще агрессировать, и они, собственно, ему дали отпор.
Слушайте, это же какой-то прайд получается.
Людей.
Это прайд или стая. Ну, фактически, это у животных вот подобные отношения.
А мы-то кто?
Нет, ну мы же считается, что мы же венец там природы и так далее.
Это считается.
А по сути...
У нас животного-то очень много. И это реакции иногда инстинктивные вылазят. Это вот когда у нас есть еще вот способность как-то вот эти инстинкты приберечь на какие-то крайние экстремальные ситуации, а подумать перед этим. Ну, если есть такая возможность, то мы ее используем. Но не всегда.
В итоге коллектив выбрал своего лидера?
Да. Причем выбралось еще два других человека, которые взаимодействовали с другими людьми очень, ну, как-то так, знаете... очень образцово-показательно. То есть руководитель, он не видел, и когда мы начали обсуждать потом, он говорит, ой, я даже не замечал. Я говорю, а у этих людей была возможность проявиться как руководитель? Он говорит, ну, в общем-то, и нет. А вот здесь такая ситуация была. То есть тем более, когда здесь есть... То есть объединить-то людей можно всего тремя штуками. То есть
вещами. Какими?
Это общая цель,
так.
Общий враг и общий досуг.
Ну да, согласен.
То есть здесь общий враг как-то так выяснился. А общая цель мы искусственно создавали, да, вот вам нужно создать что-то там, сделать и так далее, достичь вот этой цели. Ну и общий досуг, они здесь все вместе были. И вот созданные команды, они достигали цели не тем способом, который планировалось. То есть планировалось ставку сделать на одного человека, который якобы поведет эту команду. Ну, он не смог провести.
А окончание истории какое? Руководитель принял во внимание вот все
конечно,
увиденное?
Именно принял во внимание и был очень нам благодарен за это. Еще пример.
Это очень интересная история, показательная. Да, вот давайте еще один
на
пример.
Той же самой мафии, на той же самой мафии есть у нас клиент, который регулярно, то есть на протяжении многих-многих лет заказывает регулярно вот эту игру. Причем для руководителей, для высшего звена, это с целью немножко вот разгрузиться, да, немножко там же можно эмоции свои проявлять и так далее, то есть можно поорать там, покричать, там, ну, вот, вот таким образом. Для фронт-офиса, ну, это банк, там как раз профилактика профвыгорания, потому что очень много людей приходят, и кому весь негатив высказывают? Того, кого они первого здесь видят. Ну, то есть обычно это вот девушки, которые сидят на первой линии, и выслушивают весь этот негатив, кого-то это лично они вот там пытались обмануть, насчитать там и так далее, вот этих людей. И с разными целями. И тут как-то вот один коллективчик, то есть он регулярно проводит какие-то соревнования там внутри коллектива, и у них это в виде бонуса. Коллектив, который какие-то там планы сделал, получает вот эти вот вечер игры в мафию и так далее. И один коллектив, значит, садится играть, и мы с руководителем стоим, я ведущий, и разговариваем. И там один парень сидит, он вот играет темным, всех запутывает так, что просто вот мама не горюй, и команда его выигрывает. Играет светлым, всех вычисляет. Я говорю, слушай, это, наверное, продажник у тебя такой клевый, там, смотри, как он играет-то. Он говорит, нет, не поверишь, это контролер. Задача которого взять бумажку, слечить там с какими-то там другими данными и положить в другую сторону. Я говорю, ну ты понимаешь теперь, куда его нужно поставить? И он поставил там, ну, его на продажные позиции. Потом через полгода он стал каким-то руководителем отдела. И дальше-дальше ушел. И в Новосибирске я его там потерял след.
То есть через какие-либо... Ну, в общем, словом, это можно назвать тренинги, правильно?
Ну да. Так вот. И мафия это тоже
игровой тренинг. И мафия, и тимбилдинг. Все это, да, в принципе, да. Тренинги. То есть через... тренинги можно понять, на своем ли месте человек или нет.
Ну, это
в том числе.
Тренинг – это выход из зоны комфорта. Угу. И как я вот здесь буду поступать, вот уже будет зависеть от того, как я в каких-то стрессовых ситуациях буду себя вести. Если, ну, понятно, это не всем стрессовые ситуации как-то нравится. Не всем. Но когда они возникают, тогда у меня более-менее вероятность повышается того, что я буду реагировать именно вот так, и у меня не будет какой-то паники.
Павел, а по вашим наблюдениям, вы уже явно не первый год этим занимаетесь, насколько я знаю, уже...
Ну, почти 10 лет.
Почти серьезно. Время наблюдений, море. А чаще люди на своем месте или нет? Вот так скажем. Вот не, в таких ситуациях.
Редко, конечно, бывают люди на своем месте.
Редко, да?
Да, у нас у всех так. И плюс еще, вот я тоже регулярно отлавливаю такие, ну, регулярно, знаете, может, раз в год, может, еще когда-то. Вот в какой-то момент, какую-то некомпетентность, что ли, свою, и начинаешь сомневаться, а на этом ли я месте, и так далее. И вот это вот как бы выгорание, особенно это происходит, когда, ну, большой сезон, вот летом, там просто вот мы вообще без выходных, там, без проходных, там, сутками просто работаем. И начинаешь, и ты думаешь, ну, ё-моё, ну, может быть, я не на своем месте и так далее. И вот это вот сомнение происходит. А потом, пообщавшись с людьми, они говорят, да ты чё, ну, вы там нам такое сделали. Когда приходят люди и дают обратную связь. Неформальную вот эту, которая грамота и так далее. Это на сайте у нас там миллион висит. Ну, я особо их тоже не ценю. А вот когда люди сами от себя пишут обратную связь, отзывы. И вот это для нас...
Причем, наверное, даже не только когда заказчики, я имею в виду там руководители, да?
Нет, вот именно не руководители,
а участники. Вот кто участвовал, да, принимал участие, это, конечно же, ну, это как минимум приятно. Я с вами согласен. Нет,
это придает нам смысл.
А в обратную сторону реакции бывают?
Конечно.
Что, причем не то, что там не просто там не понравилось, а вот по мнению... Может быть, участников, может быть, тех же руководителей. Вы нарушили какую-то их экосистему, уже сложившуюся. Да, она, возможно, была неправильная. Вы ее выявили, нарушили, и вот такое случалось.
В коллективах, которые давно работают, у них же есть уже некие традиции. Угу. И тут вдруг руководитель, посетив там, может быть, какие-нибудь там курсы и так далее, услышав какие-то там слова, там, тимбилдинг, решает вдруг, о, мне тоже это надо, и дает заказ. А у нас не всегда бывает возможность поговорить вот с сотрудниками и так далее. Ну, правда, не всегда. И мы начинаем исполнять волю руководителя, не зная, а что нужно реально этим ребятам. И вот здесь бывают конфликты. И здесь в процессе мы стараемся подкорректировать работу в плане того, что руководитель сам видит, что вот не то пошло, вот что было запланировано, по его мнению. Либо... Например, руководитель заказывает, а сам уезжает. То есть, по сути, его результат не интересует. А сотрудники говорят, о, нафиг нам это надо, мы лучше тут вот займемся традиционными вещами там, и так далее, будем вот шею качать вот, путем возливания туда всяких.
Я понял. Хорошо. А в целом, если разделить по организациям, у нас вот, ну, вы уже сказали в самом начале, что они, ну, образцов показательных там коллективов немного. Они есть, но их...
Конечно, вот, есть. Да. Не, бывает так приятно работать с ребятами. Вот прям приятно. И мы стараемся им это говорить. Угу. И им-то тоже вот приятно это слушать, потому что, ну, знаете, все мы, вот мягко выражаясь, недоласканные и недолюбленные. И когда вот слова благодарности от незнакомых людей, вот за то, что ты просто вот есть и там еще что-то, они очень приятны любому человеку. И мы прям вот... Когда же у нас Вот в прошлом году было 1-2 таких корпоратива, и в этом году уже один был. И прям мы прям всей командой встали и поблагодарили, что спасибо, с вами было очень приятно работать.
В целом, по вашим наблюдениям за почти 10 лет, какие основные ошибки вот в организациях внутри коллективов? Я понимаю, что, ну, может быть, вряд ли кто-то уж там будет столь наблюдательным в своих коллективах и сможет что-то исправить. Лучше все-таки через тренинг это делать. Но тем не менее, чтобы люди понимали, что, наверное, у нас тоже есть такая проблема.
Да люди и так, наверное, понимают.
Вы думаете?
Ну, а мы сейчас о каких людях говорим? О сотрудниках или
о руководителях? О сотрудниках тех же самых.
Ну, они все понимают, но только они все понимают по-разному. Руководитель думает, вот, блин, мне не повезло с сотрудниками.
А те думают, что мне не повезло, конечно, с руководителем. Да. Ну, извините, это неправильное понимание проблемы.
Ну, самое распространенное зато.
Согласен, да. Здесь с вами согласен абсолютно. А в итоге, то есть, не бывает ни плохих руководителей, ни плохих сотрудников. Ну, да. Просто, может быть, смотрят в разные стороны.
Знаете, самое, наверное, важное в компании – это идеология.
Так.
Вот если мы будем понимать все вместе, верить в то, что мы делаем, вот на каком бы я уровне ни был, вот даже техничка, которая будет понимать, что я в такой компании работаю, то тут ого-го как. Ну, знаете, анекдот там про бомжа есть. Я не знаю, здесь анекдоты можно рассказывать?
Насколько он эфирный?
Да-да-да, я финал расскажу, когда там какой-то дяденька стоит не очень благовидного такого вот содержания. И так далее. Ему говорят, а что ж ты здесь работаешь? А как же я из авиации выйду? Ну и так далее. Он там туалет имел. Вот. И точно так же можно на любой должности работать и гордиться за свою компанию. Вот эта вот причастность, лояльность, она очень важна. И в компании можно некие мероприятия проводить как раз для повышения этой лояльности, когда руководитель заботится о сотрудниках.
Скажите, а лояльность можно выработать директивными методами?
Ну, вы сами-то верите в это?
Я нет, но мне кажется, что есть люди, которые... Вы понимаете, слово лояльность сегодня очень распространенное стало, да? Это слово. И иногда, во многих сферах, иногда ее пытаются прям навязать. Прям навязать и сказать, что она у тебя прям должна быть, у тебя эта лояльность, понятно, а у тебя ее нет.
Ну, лояльность – это мое отношение,
вот, то есть я это хочу мое желание. Это понять, да.
А мои желания возникают по моей воле.
Можно, ну, слово лояльность, оно имеет там много интерпретаций, там, патриотизм тот же самый, да, которым там часто о нем говорят, и это, что называется, квасной, но это же должно естественное возникать ощущение. Но
это не то чтобы естественное, это мое желание.
Да.
Оно не может быть, ну-ка давай становись сейчас героем. Ты не можешь по приказу быть героем. Ты можешь погибнуть как герой, но ты сам себя при этом, ну, не будешь так вот чувствовать. Ну, я не знаю. Есть внешняя воля, а есть внутренняя воля. Вот когда я сам хочу это сделать, я это могу делать, у меня энергия добавляется от этого. Ну, это уже можно из эзотерики, конечно, думать, что это так. Есть. Но наше тело, оно не дает энергии на чужую волю. Это вот уже из психологии. На эту тему миллион всяких экспериментов уже...
То есть это уже доказано?
Это доказано. Все, это уже вот так. Это мы на семинарах, на тренингах вот так вот показываем на людях. Вот, пожалуйста, вот так сделайте. Говорит это причем на словесном уровне. То есть человек говорит, там, условно, хочу, и у него он... держит, да, вот некое напряжение. Он говорит «должен», и он не держит. И он смотрит и думает, блин, как такое может быть? И динамометром измеряли для тех, кто не верит. И так далее. Ну, все это есть.
Тренинги, они помогают людям выйти из этого напряжения?
Ну, кому-то помогают, кому-то нет.
Ну, это тоже от желания зависит.
Ну, конечно.
Слушайте, но с другой стороны...
Если тренинг проводится директивно по воле руководителя, а сотрудники этого не хотят...
Ну-ка, все идите туда, да.
Да-да-да.
Ничего не получится.
Ничего не будет.
Так это замкнутый круг, Павел. Вы так все хорошо до этого говорили, рассказывали. Я уже думал, это просто панацея от всех болезней.
Да. Не бывает.
А если вот... То есть, получается, в какой-то момент настолько может быть замкнутый круг, что уже и ничего не поможет, и вы не поможете, и никто не поможет?
Конечно. Нет, человек сам себе поможет.
Я понял.
Но это можно долго ходить делать, а можно прибегнуть к помощи специалистов, которые, по крайней мере, ну, могут отсечь сразу те варианты, которые точно не работают.
Скажите, еще есть отношение у некоторых людей к тем же командообразованиям, тимбилдингам, что, ну, действительно, все это игрульки. Вы себя как вот больше чувствуете?
Как... Я знаю, откуда это вот отношение.
Откуда?
Потому что у нас сейчас тимбилдингом занимаются все подряд, кому не лень.
Да,
вот
это
у нас
правда.
В штате практически все, кто занимается тимбилдингом, имеют психологическое образование.
Ага.
Ну, потому что это работа с людьми. Это не просто так, это некая ответственность за результат, который ты делаешь. Потому что мало ли, чем наше слово отзовется, да?
Угу.
А у нас, условно, бывает так, что вот он там свадьбы проводит.
Да.
А-ля там что-нибудь такое. И говорит, тимбилдинг, да запросто. Сейчас я вам. И проводит те же самые конкурсы, и к нам очень много клиентов приходит, говорит, да был у нас тимбилдинг там. Такое ощущение, как будто мы на свадьбе побывали. То есть, и даже конкурсы те же самые.
Ага.
То есть, сейчас вот выходит к нам там, условно, вот 1-2 человека, он делает какую-нибудь хрень, там над ним все смеются и так далее. Ну, прикольно же, да, прикольно. Ну, назвали это тимбилдинг.
Угу.
Все.
То есть вы себя не чувствуете ведущим праздников и не ощущаете?
Нет, есть праздники, мы это разделяем,
угу.
А есть тренинги.
Это совершенно другое, конечно. Даже если в игровой форме.
Конечно, конечно.
Вообще, еще есть такое, ну, некоторые считают, что взрослым людям уже играть как-то, ну, вроде не пристало. Но случалось такое, чтобы люди вообще, ну, ты говоришь, ну, не статусно.
Это не от возраста зависит.
От чего?
Это...
От головы, да?
Да, да, да. Вот по моим наблюдениям, 18-20-летних значительно сложнее сподвигнуть на какие-то игры,
чем 50-летних.
Нежели 50-летних.
Да.
50-летние вообще вот просто вот так вот включаем утреннюю зорьку, и они пошли там, я не знаю, там все будут делать, потому что, во-первых, у них есть некие воспоминания по этому пионерскому прошлому, и они знают, что это такое. А у этих есть некие стереотипы. Ой, ну что, я такая взрослая, и сейчас буду тут прыгать.
Угу.
А все подумают.
Ну, как подростки.
Ну,
да.
не как подростки.
А фактически,
да. То есть,
возраст еще продолжается этот,
да,
самый,
да? То, что они выросли ростом, как взрослые люди, это не значит, что у них в голове еще... Вот
все уже там сформировалось. Я вас понял. Павел, у меня еще к вам, на самом деле, вопросов больше, чем было перед программой. Но, видимо, с людьми, да, с психологами иначе не получается. Нельзя сказать, что вы вот действительно вот раскрыли все секреты, и мы сразу поняли, как надо жить.
Максим, это хорошо, потому что вопрос, на который не получен однозначный ответ, он у вас будет свербить, свербить, свербить в голове до тех пор, пока вы сами на него не найдете ответ. Вы будете искать где-то какую-то информацию, а когда найдете, это будет ваш ответ. Вы его сами будете ценить больше, чем нежели ответ какого-то там гуру там, или специалиста непонятного. Так далее.
Спасибо вам огромное. И желаю вам удачи. И желаю как можно больше благодарностей человеческих.
Отзывов.
Именно, отзывов. Ага. Особенно в тяжелый летний сезон, который у вас сейчас начинается.
Спасибо большое.
Спасибо большое. У нас был в гостях Павел Сиков, руководитель компании «Алтай Трофи». Дорогие друзья, даже не знаю, тут даже резюмировать тяжело. В общем, пусть у нас просто все будет хорошо и в коллективе, и в доме, и в семье. А если сложно, лучше довериться профессионалам. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Максим Голышев, наш звукорежиссер Андрей Вотин. Вам всего доброго.
Эхо Москвы.